Вернемся сегодня к тексту, который мы прошлое воскресенье читали, 14 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полное благодати истины». Переставил вот эти два предложения, потому что оно так в греческом языке и на английском языке, и по контексту мы так его придем. Чуть что мы сегодня поразмыслили о славе Господней и как она открылась нам. Слово «откровение» – это слово, которое евангелист или апостол Иоанн употребляет. Его последнее наставление церкви, которое он написал, последняя книга в Библии называется «Откровение Господа Иисуса Христа». И там мы видим в первой главе и в течение всей книги «Откровения» мы видим славу Господню, которую он открывает человеком. Даже в тех судах, которые Господь будет изливать на землю в то время, когда Антихрист будет царствовать на земле, мы видим славу и силу и авторитет Господа нашего Иисуса Христа. И мы в прошлый раз, чтобы напомнить нам первые два предложения или первая половина этого стиха, мы обратили внимание на воплощение Иисуса Христа. Это является неизменная истина духовная, которая фундаментом нашей веры. Это она не поддается никакого изменения или разговора. Мы авторитетно стоим и учим эту духовную истину, что с самых первых дней церкви церковь верила на основании Священного Писания, что Иисус Христос – это был в теле человеческом Бог, который воплотился в тело человеческое. Из первых дней церкви существовали много лжеучений, много лжеучителей, много лжедвижений, культов, даже религии, которые неправильно понимают эту тему. Некоторые из этих недопониманий или лжеучения, которые церковь должна была, лидеры собираться или руководство церкви, чтобы решать авторитетно, если они входят действительно в то, что мы называем ортодоксальное учение церкви. Правильное понятие учения за воплощение Иисуса Христа, оно является фундаментом нашего понимания, насколько развращен и потерян человек, и не способный спасти себя или жить свято. И в контраст с этим, когда мы понимаем, что Иисус Христос – это было в теле человеческом воплощение самого Бога, мы видим в Нем праведную жизнь Его, святую Его жизнь, в контраст с нашей грешностью, и это сделало Его квалифицированным кандидатом умереть за наши грехи, и жертву эту, которую Бог в милостивление за наши грехи принял бы в полностью как заплату за наши грехи. Некоторые из тех дебатов или разговоров, которые происходили за воплощение Иисуса Христа, являются буквально, если Иисус Христос был 100% полностью Богом и 100% полностью человеком одновременно в теле человеческом. И те, которые отвергают или божество Иисуса Христа, даже в наше время, как иеговисты или другие культы, мормоны и другие, и есть те, которые отвергают человечество Иисуса Христа, говорят, что Иисус не был, не имел тела, говорит, что это Он только был дух, который люди как-то видели, что Он в теле не страдал на кресте. Это были важные решения, которые церковь должна была решать. Другой вопрос является, стал ли Иисус Христос Богом в момент, когда Он родился, или в тот момент, когда Он принял крещение, и Дух Святой сошел на Него. Или, может быть, Он стал человеком в тот момент, когда Его прибили на крест, и Дух Его Божественный оставил Его. Это важные вопросы, которые относятся к этой теме. Важно также был разговор, если Иисус Христос, и мы коснемся здесь, написано «единородный от Отца». Был ли Он действительно сотворением Бога Отца? И если так, как некоторые лжеучителя учат, тогда Иисус Христос, Он не был равным Богом, в силе, в авторитете своем. Это все очень важные вопросы, которые Иоанн, апостол, который 3,5 года учился у ног Господа, ходил с Господом, слушал Его учения, видел, ходил, чудеса Иисуса видел. Здесь в 14 стихе он конкретно говорит: «Слово стало плотью». Это коренное учение Писания. Когда Иоанн говорит, что Слово стало плотью, он говорит, что Иисус Христос был единственный, который в истории человеческой был Богом и человеком одновременно. Никогда не было такого и больше не будет никогда. Слава Божия, мы говорили в прошлое воскресенье, в Старом Завете была видна израильскому народу, потому что Господь, Он жил среди Своего народа. И то выражение, которое Иоанн потребляет, и обитал с нами Он, это обозначает жить в шатре среди стана израильского, как мы видим в Старом Завете. Скиния собрания была посередине 12 племен Израилевых. И если вы нарисуете, можете нарисовать картину, 3 колена со всех 4 сторон, север, юг, восток и запад, получается форма креста. Возможно, символически центр нашей веры, всего то, что вокруг и вокруг кого мы собираемся для богопоклонения, является Господь Иисус Христос посередине нас, среди нас, когда мы собрались во имя Его. И везде, всегда, когда Израиль шел, они шли по определенному порядку, и Господь и Скиния шла среди них. Слово Господне учит нас, что не только в Старом Завете Господь обитал, жил среди Своего народа, но в Новом Завете мы видим, что Господь явился в теле, и в течение 33 года Он жил с людьми. He tabernacled, He tented with people. Он жил среди нас в течение 33 года своей жизни, хотя последние 3,5 года были Его активное служение и принесение Себя в жертву за наш грех. И Слово Господне, 21 глава книги Откровения, который тот же самый Иоанн, автор, написал в конце Библии, в 3 стихе говорится: «Там, когда мы в вечности будем в присутствии Господа, все святые, все искупленные, спасенные, возрожденные люди от, со всей истории человеческой, и там Бог будет обитать среди народа Своего». Так что мы видим славу Господню и в Старом Завете, и в Новом Завете, и в вечности, когда мы придем и будем с Господом. Во-вторых, когда мы говорим за Слово, которое стало плотью, Иисус Христос является то Слово из 1 стиха этой главы, и когда оно обитало среди нас, мы видим, что обитание Господне среди человеков имело назначение, цель. Иисус Христос пришел, и Он жил среди нас. Он имел хижину, апостол Павел пишет в 5 главе, 2 послание к Коринфянам. Наше тело – это наша временная хижина на земле. И Господь имел тоже тело, и Он обитал среди нас. И цель была для того, чтобы человеки, видя Его, слыша Его учение, видя Его чудеса, которые Он сотворил, люди могли прийти к познанию Бога. И сегодня в наше время через церковь, через верующих людей, через Слово Его, люди, Господь призывает их, чтобы они познавали Бога. Иоанн здесь употребляет слово «мы видели Его славу». Апостол Иоанн, он не пишет здесь и не говорит о какой-то иллюзии или фантазии, которую он имел. Он говорит: мы, не только я, другие. Он, конечно, говорит за остальных 12 апостолов. Мы были с Ним, мы ходили с Ним. В своем первом послании, в первых стихах первой главы он пишет, говорит: то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что мы осязали, то, что мы чувствовали. Мы кушали с Ним, мы ходили с Ним, мы спали с Ним. Мы. Не только 12 апостолов, но было много людей других, которые были ученики Господа, которые ходили и следовали за Ним. День Пятидесятницы 120 человек собралось. после воскресения своего Господь в Галилее встретился группа верующих, которая следовала за ним. 500 братьев там написано. Возможно, там и сестры были. Так что были те, которые следовали. Мы, апостол Иоанн пишет, говорит, мы видели его славу. Славу как единородного от Бога или Отца Небесного. Апостол Петр то же самое пишет в своем первом послании. Он говорит, мы вам не передаем басни. Наш фундамент нашей веры не основан на какой-то иллюзии, говорит, но мы были очевидцами. We were eyewitnesses. Наши глаза видели Иисуса Христа воскресшего. Не только на кресте умирающего, но мы видели Его живым после воскресения. 40 дней Господь являлся, встречался своими учениками и последователями. Когда Господь собрал последний день перед тем, как Он вознесся, облако Его подняло, славу Господню они опять видели. Он говорит, мы видели. Так что наше учение, наша проповедь, наша вера, она основана на истине, которую здесь Иоанн пишет, говорит Иисус Христос. Слава Его открывалась нам, откровение этой славы, оно было через Его благодать и истину. И Господь сказал, я есть им путь и истина, и жизнь. Он является фундамент истины, на которой мы строим нашу веру. Они видели Его славу. И несмотря на то, что ученики и последователи Иисуса Христа видели Его силу и авторитет и славу, в то же самое время это не была Его полная слава, которую Он имел, когда Он был в присутствии Своего Отца Небесного. Мы читаем в послании к филиппийцам, что Он оставил Свою славу на небе, и Он встал, и Он взял на Себя хижину человеческую или тело человеческое, и уничижил себя. Ту славу, которую апостолы видели в Иисусе Христе, Его силу и авторитет исцелять людей или даже воскрешать из мертвых, учить с авторитетом то слово, которое Он является автором Библии. Это только частично показывало им ту славу, которую Господь оставил на небесах. Вспомните в Старом Завете историю Моисея, когда Господь хотел уничтожить израильский народ за их грех, когда они тельца золотого сделали и поклонялись ему. И Моисей заступился, посредником стал за народ, и Господь сказал, отступи, я истреблю народ, и из тебя произведу новый народ. И Моисей заступился на народ, Господь помиловал народ. Но потом Моисей спрашивает у Господа и говорит, интересный вопрос, говорит, покажи мне твою славу. Моисей видел и был очевидцем, его глаза участвовали, и весь израильский народ только что вышел с Египта великими чудесами. 10 наказаний Господь вылил на Египет и на фараона. Они видели славу Господню, которую Господь произвел среди них. Моисей только что недавно провел 40 дней в присутствии Господа. И когда он сошел с горы, его лицо покрыто было славой Господней, сияло его лицо. Народ страшился. И несмотря на это все, Моисей говорит, покажи мне славу твою, Господи. Вопрос заключается не в том, что Моисей не видел Господа, а он хотел больше познать Господа. И это хорошее намерение у него было. И наша цель и намерение должно быть, чтобы мы все больше и больше и больше, взирая в зеркало славы Господней, которую апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, преображались в Его образ, видя Его славу. Это желание должно быть в нашем сердце, в нашем помышлении. Но в ответ на Моисея Господь говорит, «Я не могу тебе показать мою славу». 18 стих этой же главы здесь дальше. Бога никогда никого не никто не видел. В первом послании своим Иоанна, 4 глава, 12 стих. Бога человек никогда не видел. Так что Бог отвечает Моисею и говорит, если ты увидишь мою славу, ты умрешь. Человек в теле этом, грешном, не может созерцать или видеть, или смотреть на славу Господню, или видеть лицо Господне. Но Господь говорит: я покажу тебе милость мою, сожаление мое или сострадательность мою. Говорит: я тебя положу в пещеру, и я скрою тебя десницей моей, и я пройду мимо тебя, и когда я пройду, ты зад. Когда я уже пройду, ты увидишь частично мою славу. И Господь так сделал. Мы не можем видеть славу Господню, если его рука не закроет часть его славы для нас. Мы не можем ее перенести. И несмотря на это, Господь открывается частично его славу. О чем тогда говорит здесь Иоанн, когда он говорит: мы видели его славу? Если человек не может полностью увидеть, созерцать славу Господню, о чем он говорит? Я думаю, он ссылается на тот эпизод или тот случай, когда Господь взял трое самых близких своих учеников, Иоанна, Иакова, Петра, и взял их на гору. Там он преобразился при них, и написано: лицо его сияло, как солнце. Кто из нас может посмотреть на солнце? Мы останемся живые, но мы, наверное, ослепнем, правда? Будет какая-то. Это только было преображение Иисуса, это не была полная его слава, которую он оставил там. Но частично Господь открылся вот этим трем ученикам, и Иоанн здесь, он пишет за этот случай. Мы видели его славу. Одежда его стала, помните этот текст, 17 главе Евангелия от Матфея, он говорит, что его одежда стала белая, как свет. Кто имеет сегодня одет в белое? Насколько белее цвет, нежели белая рубашка у брата, да? Я не могу себе представить. Я когда-то говорил пример, как женщина, она повешала свою стирку белое на чтобы сушилось, и Господь засыпал все снегом. И, конечно, снег в контраст с то, что мы человеческим глазом в природе видим, оно несравненно. И так что та слава, которую они видели, она была больше, чем та слава, которую мы можем видеть, возможно, но Господь дал им частично вот это увидеть. И вы помните реакцию Петра. Петр говорит: Господи, как здесь хорошо, давай мы тут построим маленькие шатры. Опять разговор идет про пребывание Господа с ними. Он говорит: мы будем тут жить, навсегда останемся с тобой в шатрах. Но Господь имеет лучше для нас, чем шатер на земле. Он готовит нам место в доме своего Отца. Но апостолы никогда не забыли это. И не только Иоанн здесь пишет, что мы видели славу Его. В первом послании он говорит: мы видели и слышали, и осязали Его. Петр пишет, говорит: мы были очевидцами. Петр ссылается на тот момент, когда они были на горе с Господом, и насколько чудесный был этот момент, когда они были в присутствии и были окружены славой Господней. И это только частично говорит нам о той славе, которую мы увидим Его, когда в 3 главе 1 послания Иоанна он говорит: когда мы увидим Его, мы станем, как Он, и мы будем видеть Его так, как Он есть. Когда мы воскреснем или когда будет восхищение Церкви, Господь возьмет нас в свое присутствие, мы получим новое тело, мы тогда сможем видеть Его славу, и это должна быть наша мечта нашей жизни, достигнуть это и дойти до этого момента. Но будет еще одно проявление славы Господне, когда Господь вернется на землю, чтобы царствовать на земле, на свое тысячелетнее царство. До этого Господь восхитит Церковь свою, мы будем с Ним, когда гнев Божий будет изливаться на землю. И потом, после царствования Антихриста на земле, когда Господь вернется на землю, и мы с Ним вернемся, перед Его приходом написано, что солнце померкнет, луна померкнет, звезды померкнут, и будет тьма. И в этой тьме явится на горизонте Иисус Христос. И написано, весь мир его увидит, настолько будет славно и явно, и ясно, и светло его присутствие. И мы читаем в 24 главе Евангелия от Матфея, как молния от востока до запада видна. Представляете себе темно ночью, когда нету света нигде. Если выключить сегодня весь свет, который окружает нас ночью, который в городе включается, и чтобы явился Господь в этой славе, и чтобы слава Его осияла и светло стало. И это только частично будет та слава проявляться Господа. В вечности мы читаем за славу Господню книгу и откровение, что солнце не надо будет света от солнца, или луны, или звезд там, потому что сам Агнец будет светом там, в том Иерусалиме, о котором мы только что пели, чудный город Иерусалим, духовный новый город, который Господь приготовил для искупленных своих. Иоанн и Петр, и мы с ними можем говорить, мы видели его славу. Но когда апостол Иоанн пишет, Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, он говорит, мы каждый день, как в зеркало смотрим, он там пишет, говорит, мы взираем, взирая в зеркало и видим славу Господа, которая преображает нас ежедневно. Иоанн, Петр, когда они писали свое послание, они пишут в прошедшем времени, они вспоминают то, что было. Павел, когда он пишет нам, верующим сегодня, он говорит, мы взираем, мы сейчас в процессе смотреть и видеть славу Господню, которую он открывает нам через слово свое. Мы можем видеть славу его. Давид в одном псалме говорит, насколько он любит пребывать в скинии и созерцать славу Господню и поклоняться там Господу во святилище. Хотя мы говорили в прошлый раз, что скиния не была особенно привлекательна, была простая, даже не сравнить ее с храмом, который построил Соломон. Так что слава Господня, Иоанн и другие апостолы говорят, мы ее видели. Но когда мы говорим за славу Господню, второе здесь в этом выражении, что это действительно буквально реально для нас сегодня учит или наставляет нас, что это обозначает для нас, чтобы мы в Слове Господнем как бы в зеркале видели и преображались той славой Господней, которую Он открывает для нас и которую Он среди нас сегодня желает, чтобы мы видели и познавали. Я думаю, здесь говорится нам за совершенство Иисуса Христа и, во-вторых, за превосходность Иисуса Христа. Те, которые приходите по четвергам, мы проходим сейчас, брат проходит, мы скоро кончаем уже в последней главе, 13 главе послания к евреям. И там во всех главах и все это послание апостол Павел говорит нам за превосходство Иисуса Христа, когда мы сравниваем Его и Его служение, как пророк, как священник и как царь, и насколько он превосходит все, что Израиль в своей истории имел, и храм, и все богопоклонение, и жертвы, все. Совершенство Иисуса Христа. Перед тем, как мы поговорим за это слово «совершенство» и «превосходство», говорится, что оно изливается или выходит из его славы, и эта слава – это как единородного от Отца. Были многие в истории, которые основали лжеучение свое на этом тексте за единородного от Отца. Или в 3 главе Иоанн говорит, 16 стих, мы знаем это, от детства многие знаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного. И на этих текстах строят богословию, что Иисус Христос, Он является Сыном Божьим, но Он единородный. Он родился, Бог Его сотворил, Он не равен Богу в силе, в авторитете, в славе Своей, в характере Своем, в атрибутах Божьих. И, к сожалению, есть очень легкий вопрос или легкий ответ для тех, которые в этом заблуждении. Просто нужно вникнуть немножко в это слово «единородное», в оригинальном контексте, в котором оно было написано. И очень ясный ответ, потому что это было написано на греческом языке. И на греческом языке это слово, это значит, не обозначает то, что рождается, но это говорится, что уникальность Иисуса Христа. Такой, как Иисус Христос, никогда не было и никогда не будет. Он был единственный, который воплотился в тело человеческое. Другого, второго нету такого. Если взять класс или взять состав, из этого состава он был один уникальный у Бога, который сошел, оставил славу свою, принял образ человека, и в этом контексте он был единородный или единственный и уникальный. И он пришел от Отца, Бог его послал с этим намерением и этой целью, чтобы открыть нам свою славу и через славу свою дать нам благодать свою и истину, которая приводит нас к возрождению и к спасению. Он был единственный Бог-человек. И это не первый раз, не только за Иисуса Христа, а в Библии потребляется это слово. Господь является Аврааму, помните, и говорит: принеси твоего сына единородного. Сколько сыновей имел Авраам в это время? Уже он имел больше, чем одного. Потом у него еще родились сыновья, когда Сара умерла. Так что здесь не говорится о том, что у Авраама был только один сын, но это был тот сын, который был обещан ему, это был обещанный сын, в котором семя благодати должно было пройти и дойти до Иисуса Христа. Так что все послание Евангелия, то есть Иоанна, оно открывает нам уникальность Иисуса Христа, Его учение, Его наставление, Его чудеса, Его жизнь, как Он жил, как Он страдал, как Он умер, как Он воскрес, и как Он вознесся, и как Он придет опять. В этом мы видим уникальность. Никогда не было такого, как Иисус Христос, и не будет. В Нем полностью зависит все наше спасение. Контраст между нашей развращенностью и Иисуса Христа. И эта уникальность Иисуса Христа, оно разделяет уникальность Его как Сына Божьего, Единородного. И мы говорили пару недель тому назад о нас. Мы сыны Божьи. Мы усыновлены Богом. Бог нас усыновил, когда Он нас возродил к новой жизни. Через веру и покаяние мы теперь стали детьми Божьими, и Он нас усыновил. И мы видим вот эту разницу. Да, мы сыновья Божьи, но как Иисус Христос, мы в контраст с Иисусом Христом. Мы стали сыновьями или дочерями, или духовными детьми Божьими через то, что единородный Сын Божий, уникальный Сын Божий сотворил для нас, воплотившийся в тело, с целью, чтобы умереть за нас, чтобы искупить нас от грехов наших. Когда Иоанн говорит, что мы видели Его славу как единородного, уникального Сына Божия, он говорит нам, что от начала Его жизни, от рождения Иисуса Христа, в течение всего Его жизни, в течение Его служения, Его божество было явно и ясно для нас, как уникальное служение. Много пророков было до Него. Иоанн Креститель, который показал на Него и сказал: вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира. О Иоанне Крестителе написано, что не было такого пророка, как он. Он тоже был уникальный в своей роли, но он по сравнению с Иисусом Христом далеко-далеко себя ставил. Говорит: я даже не могу развязать его обувь. Так что в жизни Иисуса Христа и Его уникальность, она проявляется в Его жизни. И эта жизнь, она можно суммировать в Его совершенстве и Его превосходстве в Его жизни, в Его служении, для всего того, что Он сделал для нас. Вспомните сверхъестественное рождение Иисуса Христа. Это Его превосходство. Вспомните чудеса Его, учения Его, смерть Его, воскресение. Это та самая слава, которую Израиль видел в Старом Завете, когда скинию построили, или когда Соломон построил храм, и слава Господня сошла с небес. Соломон молится Господу и посвящает дом, который он построил для богопоклонения. И слава Господня настолько наполнила храм. Или когда скиния была построена, Моисей не мог туда иногда заходить, потому что слава Господня наполняла то место. В Новом Завете, когда Господь родился, темная ночь, на полях пастухи, явились ангелы. И мы говорим, иногда мы думаем, что ангелы, они имеют какой-то свет, в котором они облечены. Но там написано, что слава Господня сияла. Это была слава Господня, не столько слава этих ангелов, которые имеют свой свет, который сияет. Но там слава Господня проявилась, и это произвело духовный страх в размышлении этих пастухов, которые сказали: «Пойдем и посмотрим». И последнее мы видим, что когда Господь вознесся на облаке, это облако, это было сияние, это была слава Господня, которая ухватила его и взяла его, и он поднялся от них, благословляя их, вознесся на небо, и является ангел. Ученики стоят и смотрят, и они вспоминают, что Господь сказал: «Я пойду, и потом я приду». И, возможно, они думали: ну, Господь пошел, и сейчас, через пару минут он вернется. Они жили в ожидании, что приход Иисуса Христа вот будет вот сейчас. Не завтра или послезавтра, а вот сейчас. И Бог, Иисус Христос, Он посылает с неба ангела сказать им: возвращайтесь в Иерусалим и выполняйте то, что Я вам повелел делать. Ожидайте Духа Святого, и когда Он сойдет, когда Он придет, вы будете Моими учениками, Моими свидетелями, когда вы примете силу. Но слава всегда обитала с Господом, потому что это является Его естество, это часть Его характера. Второе, когда мы говорим за славу Господа, когда Иоанн пишет, говорит: мы видели ее. Это говорит нам за ту славу и ту честь, которую Бог Отец выливал или свидетельствовал о Сыне Своем, когда Он был на земле. По-человечески говоря, когда Иисус Христос принимал крещение, облако сошло, и Дух Святой, и голос был слышен. И Отец там говорит: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И дальше что там написано? Слушайте Его. Это Слово, которое стало плотью, оно обитало среди нас, и эта слава включается в Его славе. Официально Отец Небесный прославляет и дает честь и славу, и свидетельство свое о Сыне Своем. Когда Господь взял трех учеников на гору и преобразился там, то же самое. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Третье, когда Иоанн пишет, мы видели Его славу, он говорит за то, что мы могли бы сказать, Его совершенство или моральное совершенство Его жизни. Как Он жил, как Он поступал, какие были действия Его. Поступал, пишет послание к евреям, что Он все перетерпел и прошел, что мы как люди в жизни переживаем, кроме греха. А все остальное Он прошел, терпел. И Он это сделал в совершенстве, в праведности, никогда не согрешил. Слава Господня проявляется в том, что Он жил святой, безгрешной жизни. И 12 учеников, они видели в Нем абсолютно совершенную и святую жизнь, которой Он жил. Они видели не только Его святость, они видели Его праведность, которая теперь через веру вменяется нам, которые принимаем Евангелие. Так что мы имеем возможность, потому что Дух Святой вселился в нас, жить так, как Господь жил, свято, безгрешно, праведно, если мы употребляем ту силу, которую Господь дает нам. Но ученики, они пробыли с Господом в течение 3 лет, и они видели Его праведность, они видели Его характер, они видели Его атрибуты, божественные качества Его, святость, силу Его, знание Его, любовь Его, сострадание Его, милость Его к людям, которые Он проявлял. Вспомните, прокаженный человек, никто близко не хотел подходить к нему, а Господь коснулся его. И не проказа перешла на Иисуса Христа, а исцеление перешло от Господа на его сострадание. Господь жалился над ним. Слово стало плотью. Иисус Христос родился. Он жил среди нас. И мы видели его славу как уникального Сына Божьего. И в чем оно проявлялось? Оно проявлялось в полноте благодати и истины. Это третье, что мы видим сегодня в нашем тексте. Что обозначает полнота славы Господней? Апостол Павел пишет послание Колоссянам. В нем обитает полнота, божество телесно, воплощение, Бог в теле, полнота божества. Это говорит, что Иисус Христос, в Нем были все атрибуты и характер, и естество Божие. Первые стихи послания к евреям. Он является образом Божиим. Возьмите монету, которая у вас в кармане есть. Каждый из нас положит на стол, они все будут идентичные, одинаковые. Не будет никакой разницы в них. А если есть, то это, возможно, фальшивая монета, которая не вышла с того пресса, который делает деньги. Полнота. По-английски говорится exact image. Точное произведение в Иисусе Христе. Иисус говорил, если вы видите меня, вы видите Отца моего Небесного. Да, мы не можем глазами своими видеть Бога Отца, но в теле Иисуса Христа, в Его действии, в Слове Его мы Его видим, и мы видим Его славу. И она полная слава. И в чем эта полная слава проявляется? Во-первых, в благодати. Мы знаем, что такое благодать, мы много проповедей слышали, мы проповедовали с братом много раз на эту тему. Все послание к римлянам говорит нам и открывает нам детали благодати Господней. Благодать – это то, что мы недостойны получить. Это не то, что мы заработали, а благодать – это то, что Бог во Христе Иисусе полностью даровал нам. И хотя славу Господню мы полностью не можем созерцать или видеть, или ощущать, но в благодати Его Он открывается нам полностью. Господь не скрывает от нас или не отнимает от нас ни одного грамма или 1% благодати Своей, а полностью либерально выливает на нас с избытком. Благодать на благодать, апостол Павел пишет. Больше, чем мы можем вместить в себе, настолько Он нам дает Своей благодати, любви, сочувствия, сострадания к человечеству. Что такое благодать? Благодать – это противоположное того, что мы заработали. Благодать – это, апостол Павел пишет Римлянам 5 глава 8 стих, когда мы были еще в грехах наших, Он умер за нас. Бога благодать дана нам не на основании того, что мы сделали или делаем, или можем сделать, а на основании того, что Бог сделал. И, конечно, Слово Господне говорит, что благодать, результат ее является наше спасение, и мы полностью должны надеяться и доверять наше спасение на Иисуса Христа. Потому что апостол Павел, мы читали в Деянии апостолов, в 15 главе, кто помнит, апостол Павел говорит за язычников, точно как евреи, мы все спасены благодатью Господа Иисуса Христа. И последнее, второе, здесь он говорит, что Иисус Христос открылся, или слава Его нам проявляется не только в полной благодати, но в полной истине. Что такое истина? Истина – это является характер Божий. Она открылась нам через Иисуса Христа. И мы превозглашаем, как апостол Иоанн и Петр говорит, не басни какие-то, не о баснях проповедуй, апостол Павел пишет Тимофею, а говори истину. Я есть им путь и истина, и жизнь, сказал Иисус Христос. Это является библейская доктрина, и вечность грешного человека зависит от того, как он видит истину, которая является Иисус Христос. Если мы принимаем это за Слово Божие, действительная чистая истина, тогда что мы должны делать с ней? Иисус Христос, если Он вечное Слово, как Он свидетельствовал о Себе, как Отец свидетельствовал о Нем, как Дух Святой свидетельствует о Нем, как апостолы пишут о Нем, как Слово говорит о Нем, если Он действительно является истиной, тогда Он является источником истины, и нет другого источника, от которого мы можем пить или принимать истину. Что мы должны делать? Мы должны верить этой истине. Для неверующих людей, те, которые еще не познали и не видели славу Господней в своей жизни, Слово Господне учит нас. Что мы должны верить? Во-первых, мы должны верить истину Писания, которая описывает нам характер человека. Каков характер человека? Абсолютно, полностью мы говорили. Мы не только немножко падшие согрешили, а мы полностью упали в самое дно рва греха, с которого Бог извлек нас и поставил стопы наши на камне, который является краеугольный камень нашей веры. Мы утром слышали Иисус Христос. Мы должны верить эту духовную библейскую истину, что мы себе не можем помочь. Во-вторых, и очень важно, мы должны верить той истине, библейской истине, которая говорит нам, кто был Иисус Христос. Он был Бог, воплощенный в теле человека, который Отец послал на землю, и Он единственный может привести нас к Отцу Своему Небесному. Мы должны верить, кто был Иисус Христос в контексте правильного учения и Писания. То, что Библия учит, и то, к чему Церковь придерживалась в течение всей своей истории. И третье, мы должны верить. И это самый ключевой, как сказать, урок на сегодняшний день. Мы должны верить, что Библия говорит нам за искупление, которое Бог приобрел для нас на кресте в теле Иисуса Христа. Никто не мог нас искупить, кроме единородный, уникальный, единственный Сын Божий, который возлюбил нас и отдал Себя за нас. Эти истины мы здесь проповедуем за этой кафедрой. С первого дня существования нашей церкви. И все те братья, которые стояли перед нами, они наставляли и учили эту церковь, что это является библейская истина, которую мы находим в Слове Божьем, которое является Иисус Христос. Мы учим это, мы провозглашаем. И для тех людей, которые еще не познали, насколько милостив Господь, мы призываем вас, чтобы вы поняли эти истины, примирились с Богом, приняли верой и с покаянием ту благодать и ту славу, которую Господь предлагает вам сегодня. Пускай Господь поможет каждому из нас созерцать, взирать на эту славу Господню в нашей жизни и преображаться в образы Иисуса Христа. А кто Его еще не знает, чтобы действительно познали Господа как своего личного Спасителя. Так мы сейчас встанем, в конце собрания нашего помолимся. Отец наш Небесный, без Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал, и Духа Святого мы ничто. Абсолютно недостойный. И нет слов выразить Тебе благодарность нашу, хвалу уст наших за то, что Ты сделал ради нас. Мы славим Тебя и благодарим, что Сын Твой, Он стал человеком, Он обитал среди нас, Он стал для нас примером, Он стал для нас источником истины и спасения нашего, благодати. Мы благодарим Тебя за это. Предаем себя в руки Твои на остальные дни нашей жизни, куда Ты нас поведешь, во всех обстоятельствах, где мы будем, на этой неделе, на работах, служениях, пути, где бы кто бы ни был. мы предаем себя в Твое распоряжение, чтобы Ты был не только Господом нашим и Спасителем, но увел нас каждый день нашей жизни. Благослови тех, которые присоединяются и слушают нас, пускай Слово Твое также наставляет их, учит их, будет им назиданием. Благослови больных наших, которые не могли быть в доме Твоем сегодня, также будь близок к ним. И теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас всегда. Аминь.